Книга охватывает период с 20-го года, с момента окончательного установления советской власти на территории Сибири, так как у нас было два периода, когда советская власть приходила в 18-м году, потом период Колчака, и потом с 20-го года окончательно установилась советская власть. И до 1990 года, когда был принят закон о печати, в котором говорилось, что цензура, в общем-то, должна отсутствовать. Занимаюсь я этим делом с конца 90-х, то есть в связи с тем, что мы в свое время стали создавать очерки истории и книжной культуры Сибири с момента возникновения книгопечатания в Сибири до вот 91-го года. И когда у нас был план, и мы проект смотрели, какие же будут разделы, оказалось, что в дореволюционных главах будет присутствовать рукописные, частные книгоиздания, нелегальные книгоиздания. И встал вопрос, а что мы будем делать с тремя советскими томами. Надо было как-то искать материалы, делать хотя бы небольшие параграфы, которые бы раскрывали вот эту негосударственную линию. Вот с тех пор я начала заниматься этой темой.
И вот для вашей монографии уже, где же вы искали материалы, в каких архивах, каких хранилищах?
Там очень большой пласт. Это и государственные архивы, архивы областные, это и федеральные архивы, и это архивы УФСБ, потому что на конец 90-х и до 2004 года, пока не принят был закон о охране личных данных, и там 75 лет, это самое первое время, можно было по запросам из организации в связи с работой над темой получить какие-то дела.
И
я успела те года, вот в этот период, я до 2004 года, я получила как раз очень много материалов по классическому периоду самиздата, вот это от оттепели до перестройки. А потом все равно где-то я находила еще после материалы, но дальше я уже позже, после 2008 года где-то я, потому что там дорабатывала, я начала смотреть на 20-е, 30-е, 40-е годы, и у меня получилась книга, складывалась как пазл такой вот, который сначала серединка основа, и вокруг нее нарастал материал уже по другим периодам.
И вот среди кусочков этого пазла были ли какие-то находки, которые вы лично оцениваете как действительно открытие? Были ли какие-то забытые совершенно страницы истории?
Много таких вещей было. Были не то что забытые, неизвестные ранее какие-то интересные материалы. Где-то я мельком увидела эту информацию, потом получила, например, дело из ФСБ, управления ФСБ, архива Омской области о студенческой организации 1927-1929 года, которые называли себя «Партия народного права». Они печатали листовки. Сначала это были рукописные листовки, потом это были печатные. Они сделали 4 гектографа и печатали листовки, которые распространяли.
Причем это разумеется.
Да, подпольные, естественно. Они все были потом арестованы в 29-м году. 4 руководителя, мальчики, юноши, были расстреляны. Очень интересное дело я получила, и в книге присутствуют и фотографии некоторых из этих людей, и тексты листовок мне любезно предоставили. Копии разрешили те скопировать, потому что это период 27-го года, и вот в данный период уже вот это не действует закон о 75-летней охране личных данных. Я работала с этим делом достаточно подробно.
Елена Ильина, ну а тексты-то стоили того, чтобы вот их так жестоко наказали? Они действительно были какие-то вольнодумцы?
Да, они были вольнодумцы, они не соответствовали той идеологии, которая насаждалась. Программа была похожа чем-то на программу кадетов, где-то немножко, может быть, от народников что-то было взято. Но первое время как раз они думали о том, чтобы реформировать, и там, что вот нуждается, они выступают для просвещения народа и для реформирования. А потом, вот это у них основной еще 28-29 год, когда шло жесткое раскрестьянивание, раскулачивание, многие из них были из деревень студенты, ребята, и у них уже был призыв к свержению этой власти, поэтому жестких, хотя в этом участвовали в той или иной степени, там, в печатании или в распространении, ну, где-то около 10 человек, привлечено было 87 человек. И в их число попали не только вот эти студенты, но те, кто с ними общался, и даже и родственники. Главный организатор, идеолог этого, был алтаец, студент Омского института, этнический алтаец Чевалков. Даже фамилия вот типичная алтайская. Он был сын священника. И когда эту группу раскрыли и начались аресты, арестовали еще и его отца священника, хотя он ни в коей мере не то, что не участвовал, даже и не был осведомлен. Еще и среднего его брата на 10 лет посадили отца, и это сам, а сам он был расстрелян. Вот это интересное дело. Есть интересные очень вещи, которые чисто литературные и неожиданные для меня находки. Это в фонде редких книг и рукописей Томского университета. Одна это рукописная книга, автор я так и не установила, но значится какой-то С. Водяной. Рукописная книга, написана «Сибирь через 50 лет». Книга 1920 года. И эта книга, первая часть написана вот с использованием еще старой орфографии, с ятями, ерами, одним почерком. Второе продолжение рассказа идет уже с новой орфографией и другим почерком. Книга такая интересная, фантастика. Почему? Потому что повествование идет от человека, который уехал в Первую мировую войну из Сибири за границу, в Аргентину, в 14-м. И вроде бы через 50 лет он возвращается в Сибирь, на свою родину, и поражается тем, как она преобразилась, что тут все освещено, асфальт, огромные местные вокзалы, дворцы, село, в котором они были, тоже великолепные здания, что эти самые крестьяне работают по 4 что-то или по 5 часов, и фактически у них домашний труд весь заменен машинами. В середине этого поселения дом науки, дом культуры, где дом науки, это они в лабораториях самообразовываются и делают опыты, а дом культуры, где они, значит, тоже всякие спектакли ставят, все. И очень интересная вещь, вот тут как какое-то предвидение, что они слушают лекции ведущих ученых мира, которые рассказывают им о вот этих научных достижениях с экрана. То есть это 1920 год. Вот это интересная находка. Так я не поняла, кто это автор, потому что С. Водяной.
Но официально эта книга не была издана.
Это рукописная книга. Но я считаю ее сам издатом не потому, что даже в авторское исполнение, а потому что ее, видно, читал кто-то. И она оборвана на середине повествования, и кто-то ее потом дополнял. Ну, стиль немножко другой, но, в общем-то, идея та же развивалась.
Когда говорят о самиздате, вот просто употребляют это слово, в первую очередь всплывают московские проекты, ну, хроника текущих событий и так далее. Что-то аналогичное в этот период было в Сибири?
В Сибири, в принципе, я сразу же говорю, что у нас не было такой мощной вот всякой правозащитной диссидентской какой-то ячейки или так далее. Были единичные сторонники, которые распространяли хронику текущих событий, получали литературу из Москвы и вот это издавали. Вот у меня фотографии из дела Александра Дмитриевича Рыбакова, который являлся распространителем хроники текущих событий, печатал эти материалы. Он новосибирец. Несколько лет назад он еще был жив, я смотрела его дело, мы с ним тесно общались. И в книге же приведено, тогда я еще смогла получить, это протокол о изъятии вещественных доказательств, вот о том, что у него изъяли. Для современного читателя будет очень интересно, потому что многие вещи, которые инкриминировались ему как нарушение, они, в принципе, сейчас стоят в каждой библиотеке, и это там это и Солженицын, Коржавин, Бродский, Айги и так далее. Но были вот контакты такие, и литература поступала оттуда. У нас не было такого. У нас были какие-то единичные факты. Кто-то там программу какую-то сделал уже в 80-х годах, там, либеральных демократов в Иркутске. Потом вот наши подписанты, которые в правозащитной петиции писали, это дело 46 ученых из Сибирского академгородка, которые написали письмо в защиту московских замиздатчиков. Но это даже не сказать, что это вот хроника текущих событий, но это тоже правозащитное движение. Это 68-й, это была большая кампания. получил этот факт инакомыслия, кстати, большое освещение, потом уже в литературе современной, а тогда это была компания, многие были уволены с работы. Это письмо каким-то образом попало назад, было опубликовано, и поэтому вот эта компания вокруг них развернулась. Такие вещи. Но это все не сказать, что это вот наши региональные какие-то. В принципе, у нас долгое время, можно сказать, вот до перестроечного периода, все-таки основной самиздат это был литературно-художественный самиздат, в котором поднимались вот какие-то злободневные вопросы. На этой почве и происходило вот это осмысление окружающего.
Ну, а был такой пресс-бюллетень «Себя», «Сибирская информационная».
Уже, он у меня здесь представлен, и в монографии представлен, и описан у него. Но это же уже перестроечное время. Я и сказала, что до перестроечного времени не было у нас таких вот вещей.
А вот когда началась перестройка, правильно ли мое ощущение, что это такой информационный взрыв в этом?
Да, произошел? Да, да. Информационный взрыв. Вот у меня в монографии приведен библиографический указатель в периодике непоцензурной, которая выходила в Сибири с 20 по 90-й год. Я беру именно чисто 90-й год, потому что вот считаю, что раз был принят закон о печати и фактически условия изменились, то 91-й год, хотя государство еще существовало, это уже все-таки немножко другие условия. В этом перечне у меня 203 названия тех газет, журналов, альманахов, которые были выпущены несанкционированно на территории в Сибири. Из них где-то около 130 это те, которые вышли в последние в годы перестройки. Вот это как раз и показывает, что был такой информационный взрыв в этот период. Причем взрыв, не сказать только политической прессы, хотя представлена у меня вот пресса самой разной направленности. Вот это национал-патриотическая пресса, которая выходила в регионе. Это в поддержку перестройки неформальных организаций, которых было очень много, по-моему, больше 120. Появилась едкая политическая сатира, и специально появились даже вот такие непоцензурные издания, как «Дневной Юрьев» в Бердске издавался, и газетка это в Новосибирске выходила. В поддержку перестройки разные альманахи. Это вот у нас мемориал правозащитной организации, два это мемориал, а это якутская организация правозащитная. То есть самые-самые идеологические, идейные направленности в это время взлет. Но и в это же время неформальных литераторов объединений много возникает, они активно тоже выпускают свои не просто периодику, но еще какие-то брошюрки. Когда в конце 80-х годов Андрей Вознесенский побывал в Барнауле, появилось такое, по предчувствиям моим, Барнаул — Четвертый Рим. Потому что тогда действительно была такая активная культурная неформальная жизнь в городе. Но если бы он побывал в этот период в других сибирских городах, он бы мог написать то же самое, потому что это были тоже, в общем-то, такие очаги культурного андеграунда, можно сказать. И не просто литературно-художественного, но музыкального. Вот это рок-периодика, которая выходила в последние 80-е годы в регионе.
Это именно сибирские издания, рок-периодика.
Рок-сибирские периодики. Это «Вантус», журнал, который выходил в Улан-Удэ. Это «Красноярский красный рок», который выходил в Красноярске. Это все сибирская периодика. Это «Тусовка». Это новосибирская тусовка, и «Мангазея» тоже. Этот журнальчик вот именно был новосибирский, он назывался «Мангазея». Несколько номеров вышло, освещал вот неформальную культуру. В общем, достаточно активно было.
Вы отслеживаете издания, а параллельно, помимо того эпизода 20-х годов, о которых вы рассказали, параллельно вы отслеживали судьбы? Как складывались судьбы издателей?
Отслеживала, конечно. У меня в монографии очень много подстрочных биографических справочек о людях, которые я могла восстановить. Или по документам, или по каким-то даже, может быть, мемуарам, по личным беседам, где что, как. Но где-то я и не могла восстановить. Например, мне попалось в Томске, в музее, там выставлено было надзорное производство по делу одного журналиста томского, в одной из газет редакции работал. Он написал книгу, рукописную книгу с критикой марксизма. Он ее показывал своим. За это он был арестован. Его отправили в лагеря. Что с ним стало дальше, я не могу сказать после этого. Это уже 70-е где-то, по-моему, год. Когда мне попалась о нем информация, я видела только в Центральном архиве нашем, там есть надзорное производство, их еще давали. Но нет подробностей дел. Естественно, там вот есть о том, что вот был арестован то-то, то-то, то-то. Нет информации дальше. И установить мне ее не удалось. Так я и пишу вопрос дальше, потому что я написала тогда в редакцию газеты. Может быть, они знают о судьбе своего коллеги. Мне ответили, что ничего не знают после ареста. Прислали просто выписку из какой-то там трудовой книжки. Там было очень интересно, я пишу в книге о том, потому что когда надзорное производство, там еще и характеристика его дается. И такая характеристика, что он там и пятница, и такой, и сякой. А выписка из трудовой книжки, он буквально за 3 недели ему выносилась благодарность за хорошую работу. Но что с ним стало дальше, я не знаю. Я не смогла это установить. Хотя в ряде случаев это самое. Очень судьба интересная я нашла, когда работала в фонде редких книг Томского университета. Они составляли каталог, перечень машинописных своих экземпляров, какие там у них есть рукописи. Я наткнулась на упоминание о том, что Максим Веснин, роман в стихах «Борьба за права человека». Томск, 76-й, Ленинград, где-то там какой-то... Я попросила, мне выдали эти 2 тетрадки. Машинописные 2 такие, толстые, общие тетрадки. И на обложке одной из них, чьей-то рукой... Тетрадки интересные тем, что их неоднократно читали, и там стояли крыжики, кто это в разных интересных абзацах. И на обложке стояло, что Максим Веснин – это псевдоним. На самом деле это Александр Зорин, который был арестован, отправлен в Москву. Там, видно, писал человек, который знал достаточно поверхностно тоже его судьбу, что он был приговорен к расстрелу, сошел с ума и так далее. Я попыталась поискать там с помощью мемориала, с помощью архива надзорных производств и нашла интересную вещь, что он первый раз он был арестован еще в 40-х годах, в конце 40-х годах, уроженец Томска, когда после института он работал на Дальнем Востоке. Он был арестован еще тогда, тоже за рукописи, но такие сомнительные, потому что это был конец войны, рассуждение о национал-социалистах. Его тогда уже арестовали, отправили в Москву, этапировали. И тогда его приговорили к 10 годам заключения. Он в Магадане где-то отбывал. После этого непонятно как. Уже потом появляется второе дело, за что я не знаю. Тут уже не за рукописи, вероятно. Его опять этапируют с Дальнего Востока. И его направляют на спецлечение в Ленинградскую больницу. Там он некоторое время пробыл. Причем то психиатрическую, сколько я не знаю тоже, но он был переведен в Томск. Почему я уже эти вещи устанавливала? Потому что эта поэма, это фактически описание биографии вот этого Максима, который вот там то-то, то-то, и в темнице он сел за общую тетрадь, чтобы стихами написать то-то, то-то там свои эти самые. Вот он, жизнь вот этого человека, он излагает. Документов о том, сколько он пробыл в этой психиатрической больнице в Томске нет, и, естественно, каким образом их получить, я не знаю. Но вот вторая часть этой поэмы, это она Томск, 76-й, то есть он уже фактически на воле. Когда он вышел на эту волю, я не знаю, но там описывается, как он идет по Томску, и там вот такая строчка, я ее недословно, может быть, приведу. Это 76-й год, машинописная тетрадь, там пишется: «Пора какая-то придет демократических свобод, каких не видел народ, и молодые коммунисты возглавят церкви как артисты, и надо нам уже теперь начать строительство церквей».